Здравствуйте, друзья! Это Фонтанка Офис и проект исторической рифмы Льва Яковлевича Лурье в эфире. Здравствуйте, Лев Яковлевич.
Добрый день.
Сегодня 1811 год на повестке дня. О чем пойдет речь?
Ну, такой ежегодный календарный праздник, который до сих пор уже не забыт, справляется, это 19 октября. 19 октября 1811 года был основан Александровский императорский лицей в Царском селе, который дал нам, по крайней мере, двух великих писателей, Александра Сергеевича Пушкина и Михаила Иосифовича Салтыкова-Щедрина и масса других достойных людей, и стал образцом первым, вероятно, элитного гражданского, одновременно среднего и высшего учебного заведения для того, чтобы делать из молодых дворян государственных деятелей.
Ну, надо, видимо, начать с того, почему он образовался, это учебное заведение, и все ли в России было готово к тому, чтобы это случилось? Ведь война была на пороге практически, я так понимаю.
Ну, война сыграла свою роль в том, каким был лицей, но задумывался он, как-то, как всегда в России, задолго до этого. И его создатель, его, так сказать, человек, который это придумал, Михайлович Спиранский, он вообще, у него была другая немножко идея. Михаил Михайлович Спиранский был умнейшим человеком и совершил совершенно невероятную для 18 века, да и вообще для революционной России карьеру, потому что он-то дворянином не был. Он был духовного звания, закончил духовную академию, но не стал священником. А это было можно, он пошел по гражданской линии и стал секретарем одного из ближайших друзей Александра I перед его царствованием, графа Кочубея. Граф Кочубей был человеком умным, либеральных убеждений, но не так, чтобы блестяще выражал свои мысли. И вдруг Александр I заметил, что доклады Кочубея стали как-то исключительно фундированы, стали опираться на последние достижения западноевропейского права. Он посмотрел, разузнал и выяснил, что вот у Кочубея появился такой замечательный секретарь Михаил Спиранский. И он его приблизил к себе. А тут случилось поражение, в общем, в войне с Францией, Тильзитский мир. Первый, как бы не давший никакой победы мир, начиная с 1711 года. То есть почти 100 лет Россия побеждала, и тут бац, такое дело. Ну и я бы сказал, что Тильзитский мир, он напоминал советско-немецкое договор о ненападении 1939 года, потому что вся официальная пропаганда до этого была построена на том, чтобы обличать Бонапарта как антихрист, как носителя антихристовых идей. А тут вдруг оказалось, что он наш ближайший друг, а врагом является Англия, с которой мы дружили. И, значит, нам надо было включиться в континентальную блокаду, и нужно было допустить, собственно, воссоздание Польши, герцогства Варшавского, вассального по отношению к Франции, которая, по тогдашнему выражению, была ножом, представленным к груди России. Вот. И было понятно, что это вызовет возмущение дворянства и, значит, гвардии. Так как Александр I был человеком совершенно не глупым, он знал, что дедушку и папу Петра III и Павла I убили, когда дворяне были им недовольны. И такая перспектива была и перед ним. Поэтому ему срочно нужно было какие-то опоры вне. И он нашел двух людей, которые, как, значит, ангел и демон, по словам Пушкина, стояли около его трона, это Аракчеев и Спиранский. Аракчеев олицетворял жесткую, внегвардейскую такую дисциплину, абсолютную распорядительность и жесткость. А Спиранский должен был придумать такую систему управления, при которой от дворянства зависело бы все меньше и меньше. Ну и, в частности, он и придумал двухпалатный парламент, Государственный Совет и Государственную Думу, которую осуществить ему не удалось. И, кроме того, он вел знаменитый экзамен на чин, по которому, значит, русский чиновник, если он хотел стать коллежским асессором, это соответствует майору на военной службе, должен был, значит, вот показать знания в пределах гимназического курса. В первой части «Войны и мира» у Анны Павловны Шерер это все обсуждается, и там князь Василий Корак-Кураги, значит, вот смеется, что, значит, смотрители тюрьмы заставляют рассказывать про тычинки и писики, как будто смотрели тюрьмы, значит, должен это все знать. Вот, ну и у Чехова есть чудесный рассказ «Экзамен на чин». Ну, и, значит, следовало приготовить русскую бюрократию. В России существовало к этому времени два элитных учебных заведения для военных. Это был первый шляхетский корпус, первый кадетский и пажеский корпус, который в это время уже появляется. А вот с гражданской службой было хуже. Задача заключалась в том, надо понять, что она заключалась в том, чтобы найти лучших из лучших из дворянства, не обязательно из Петербурга, а откуда-то из имений, привезти этих мальчиков лет 12. И вторая проблема была в том, что как раз в этом возрасте находились младшие братья Константина и Александра, значит, Николай и Михаил. И они должны были учиться вместе с этими лучшими мальчиками для того, чтобы создать такую систему, которая существует, существовала уже тогда в Великобритании. Чтобы мы знаем с вами, что образование это выполняет две функции. Оно действительно учит чему-то и плюс социализует человека. То есть, как бы эти великие князья должны были вращаться среди тех, с кем они потом будут работать, и у них не должно было возникать никаких сложностей с кадрами. Да. Со скамейкой запасных, как говорят в таких случаях. Ну, и с коммуникацией тоже. Но тут наступает 1811 год, который вы упомянули, и становится понятным, что все-таки сдержать дворянство невозможно, что если продолжать дружить с Англией, это, правда, приведет к перевороту, и к тому же экономически все дела требовали, чтобы Россия не соблюдала соглашение, которое мы с Наполеоном заключили. Наполеону это уже было понятно. И как Гитлер, который считал, что ну, раз Англию не захватить какое-то время, то давайте мы с Россией сражаемся. А Наполеон решил, что пока армия значит, в хорошем состоянии, нужно вот эту задачку решить. И Александр I внутренне решил, что ну раз так, то так. И сторонником сближения с Францией считался Михаил Михайлович Спиранский. И хотя он ни словом, ни духом, конечно, не выражал никаких профранцузских симпатий. Ну, во-первых, Наполеон ему подгадил, говоря, что на эрфуртском свидании, что Александру Первому, что стричек уступи мне с первых Спиранского. Ну, делая приятное, значит. Но это разошлось широко, значит, вот это. И поэтому Спиранский был в общем без объяснения причин, но как бы под было понятно, что за франкофонство значит, отправлен ссылку. Но потом Александр I, зная, что он невиновен, начал его повышать, возвращать дело сибирским губернатором. Но так или иначе. Поэтому, значит, Спиранского выгнали, а уже для приготовления лицея уже был объявлен набор мальчиков, уже был подготовлен фрейлинский корпус в Царском селе, уже был он разбит на вот эти самые кельи, как говорил Александр Сергеевич Пушкин, и приехали вот эти первые мальчики, которых мы всех практически знаем, потому что, значит, это было связано с именем Александра Сергеевича. Александр Сергеевич и Данзас, его секундант, да, самые плохие ученики лицея, и лучшие, там, Матюшкин, Горчаков, Модест Корф, и Дельвиг, и Иван Пущин, и Кихельбекер. В общем, действительно, очень хороший выпуск был первый.
А много ли мы всех знаем или не
Ну,
всех?
В общем, на самом деле, да, при том развитом, особенно в брежневское время, надо сказать, но вообще при советской власти любви к Пушкину, потому что Пушкин хороший и беспартийный, и им как бы не стыдно заниматься. Да, это очень хорошо изучено, и практически про всех все известно. Ну, и кроме того, они и правда были дружными, и правда отмечали каждый 19 октября, и есть, вы знаете, знаменитые стихи Пушкина, и там рисунки его запечатлевшие, их воспоминания о Пушкине, и письма Пушкина к ним, поэтому они, что называется, в поле зрения. Больше ни один выпуск лицея уже такого значения не имел. Ну, и потом я хочу сказать вот по своей гимназии, которую я основал, что, конечно, первый выпуск в любом случае лучше он или хуже, у меня были выпуски получше по качеству, но он самый хорошо известный, самый любимый.
Потому что много внимания.
Потому что да, первый ребенок, значит, ему уделяется наибольшее качество.
А какова была программа, чему их учили?
Значит, их учили, и это с самого начала было известно, значит, это учреждение, в котором учились 6 лет. Значит, мальчик там, ну, условно говоря, в 12 лет поступал, в 18 выходил, но уже ему не нужно было поступать в какое высшее учебное заведение. То есть это было и среднее, и высшее одновременно. У нас такого нету, так сказать, в одном флаконе. В основном это было право, международное право, история, естественно, словесность, языки. Постепенно выяснилось, что большая часть выпускников лицея востребована двумя министерствами. Министерством иностранных дел и Министерством юстиции. У лицея появился в николаевское время конкурент, училище правоведения, где учился, в частности, Петр Ильич Чайковский. Да? Они больше готовили для Министерства внутренних дел, Министерства финансов и так далее. Но вот именно эти два высших учебных заведения, они и произвели наибольшее количество чиновников высшего звена в Российской империи. В 1843 году, значит, ну, Александр I был такой странный же господин, очень рассеянный, мало что видел о Руси. Мне кажется, что он такой был как бы близорукий и не различал такого ничего. Вообще думал о божественном, о графине Нелидовой, и все перепоручил Ракчееву. Вот. Ему мальчики и дети не мешали. А Николаю Первому не нравилось. Во-первых, они не занимались военным делом, то есть ему вообще нравились дети, если они маршировали. Он обожал кадетов. А эти, значит, какие-то распущенные. И в царском селе, то есть на глазах. И поэтому он решил, что вообще не надо, чтобы они в царском селе были. К фрейлинам пристают и так далее.
Ну, они же взрослые.
Да. И поэтому он их выслал к Комендантский проспект, напротив дома 26-28, находится здание, где с 1743 по 18 год находился лицей. Ну, постепенно, медленно, всякий раз заложенное учебное заведение или театр, или какая-то другая большая институция, футбольная команда, они неизбежно портятся с течением времени. Важно сказать следующее, что лицеистов, как правоведов, всегда отличал невероятный корпоративный дух. Я не помню, рассказывал ли я про это, но вот перед лицеистом Дмитрием Толстым, министром внутренних дел, стала задача, он был правый человек таких резких, такой прямо депутат Яровая, значит, закрыть журнал «Пятой колонны», который назывался «Отечественные записки». Но главный редактор был Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, и поэтому он понимал, что ему 19 октября, ребята, на встрече скажут, что ж ты делаешь? Да. Поэтому он тянул до бесконечности. Вот. И всегда, конечно, министр лицеи, скажем, Коковцев был премьер-министром, министром финансов, тянул к себе лицеистов же. Вот. Ну, как у нас, кстати говоря, я знаю, что в очень большом количестве компьютерных фирм, и не только компьютерных, значит, тебя спрашивают, условно говоря, ну, а где ты учился? Ну, там, от Михи в Литмо, а до этого, там, в 209-й школе, ну, вообще не вопросы.
Значит, да, заходи.
Да, заходи. Или в 30-й, потому что он кончил там 209-й. Вот так же и с лицеем. Конец лицея был довольно мрачным. Потому что они продолжали собираться 19 октября, те, кто не уехал за границу. И бывшие дворяне, хранившие какие-то реликвии, угу, и собиравшиеся тайно 19 октября, а не 7 ноября или 1 мая, да, или в день Парижской коммуны. И, ну, понятно, что это тайное общество. В 1925 году было дело, по-моему, с 60 расстрелянными. Это вот, так сказать, конец этой всей лицейской истории. В здании лицея были школы, потом было ПТУ, где учился Виктор Цой. Угу. И сейчас тоже это колледж, по-моему, неплохой, но никакой памяти о лицее, кроме как о том лицее, который был когда-то в Царском селе, уже не сохранился.
Да, все, что мы помним, конечно, это в основном Александр Сергеевич Пушкин, да, и его окружение. Но тем временем преподавательский состав, вот эта часть, когда все начиналось в 1811 году, она откуда была взята?
Ну, это были обычно выпускники университетов, не только русских. Угу. Самые разные люди. Значит, там был якобинец, который был человек пьющий, и поэтому время от времени проговаривал. Пушкину, конечно, дико нравилось. Потом какой-то был человек, который оказался, например, убийцей и насильником. То есть он днем вел себя прилично, кажется, инспектор класса, а ночью ходил по царскому селу, как Джек Потрошитель. Нет, ну, был Куницын, был Энгельгард, какие-то благороднейшие люди. У Пушкина с Энгельгардом отношения были очень плохие, потому что он был такой сладкий моралист. А Александр Сергеевич был типичная тройка по поведению. Mm-hmm. Вот. А Куницына все очень ценили, и любовь к русской литературе привил в основном он. Mm-hmm. Ну, после письма поставить у Вали, поговорить в Ювенале, значит, какое-то знание латыни было. Mm-hmm. Но думаю, что в школе же важное и в лицее было то, что общий навык гуманитарного знания, то есть навык комментирования, он у лицеистов несомненно был, потому что когда, например, Александру Сергеевичу стало понятно, что ему обязательно нужно выучить английский язык, то он сделал это в кратчайшее время и начал перелагать, наверное, Шекспира на язык родных осин с необычайной силой.
Ну, а программа же как-то... Ну, то, о чем теперь все время говорят, нужна школьная программа, да, мы же все, там, новый министр образования, там, новые предметы. А как в лицее, это был какой-то совсем экспериментальная программа, или что-то была какая-то
основа?
Нет,
нет, нет, это была программа, которая, я думаю, была позаимствована у Сорбонны, у английских частных школ, у немцев, естественно. То есть это была такая общеевропейская гуманистическая программа для гуманитарных учебных заведений такого высшего типа. Вот. Вообще в России программа изменялась, как и в Советском Союзе, и как и сейчас. Больше закона Божьего или меньше закона Божьего? Вот сейчас мы находимся в стадии больше закона Божьего.
Но пока еще не дошло, пока только про это говорим.
Да, нет, ну, кроме того, время от времени вводят какой-нибудь предмет, и его потом исключают. Вот нынешний министр просвещения любит астрономию, мне как раз в ней эта черта очень радует.
Астрономия хорошая.
Хочется представить ее в каком-то домашней обсерватории, глядящей на большую медведицу. Разговариваешь с детьми, Коля, посмотри, какие звездочки.
Ну, приятная, вот, да, красивая картина.
Ну, дело заключается в том, что это вообще довольно дурацкая идея. Они, с одной стороны, все говорят, что у детей огромная нагрузка, а с другой стороны, говорят, что дети совершенно беременнуют. Непонятно от чего, поэтому надо ввести основы сексуального воспитания. А потом говорят, ой, они в этих основах такому научатся, надо отменить, ввести астрономию.
А преподавание велось на русском языке?
Преподавание велось на русском языке, да нет. Я думаю, что с французским, француз Будри говорил по-французски.
Ну, это понятно.
Но да, основные предметы, да.
Ну что, вот такая история лицея?
Да.
Который подарил нам...
Много хороших людей.
Вот такая история Царскосельского лицея. Мы сегодня рифмовали 1811 год, год создания лицея. Спасибо, что были с нами. Увидимся с вами дальше в офисе Фонтанки.